Экономика на слух. Проект Российской экономической школы при поддержке группы «Московская биржа».
Добрый день, с вами «Экономика на слух», я Михаил Аверченко, ведущий подкаста «РЭШ». Сегодня мы поговорим о феномене Южной Кореи. В 1953 году, когда окончилась Корейская война, ВВП на душу населения в южной части полуострова составлял 66 долларов. Еще в начале 60-х годов Южная Корея была беднее Северной. С тех пор она продемонстрировала поистине феноменальный рост. ВВП на душу населения увеличился в 500 раз и превысил 33 тысячи долларов. Яркая картинка, демонстрирующая разительный контраст между двумя Кореями и двумя системами, ночная фотография из космоса, едва светящийся север и блистающий юг. Южной Корее удался не только стремительный старт. Она смогла проскочить так называемую ловушку среднего дохода. Сейчас ее ВВП на душу населения более чем вдвое превышает порог, отделяющий страны с высоким доходом. Немногим развивающимся экономикам удалось попасть в их клуб. После быстрого роста, обеспеченного рыночными реформами и дешевой рабочей силой, эффект от количественных изменений иссякал, и экономики начинали нуждаться в качественных. Но коррупция, капитализм для своих, проблемы с законностью и верховенством права, ограничение политических свобод – все это становится тормозом для развития. Разобраться в том, как Южной Корее удалось вырваться из этой ловушки и добиться такого успеха, нам помогут выпускники РЭШ. Александр Репкин, профессор Южнокорейского университета Конкук, и Арина Краснова, глава блока компьютерной стратегии в Samsung Electronics. Мы поговорим об экономических особенностях Южной Кореи и о том, почему она стала рекордсменом по числу посаженных за коррупцию президентов, как культура вывела страну на мировой уровень не только в технологиях, но и в художественной области, свидетельством чего стали фильм «Паразиты» и корейский поп. Здравствуйте, Арина. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил.
За счет чего Южной Корее удалось поднять экономику и превратиться из недоразвитой страны в страну с высоким уровнем жизни и передовыми технологиями? Александр, давайте начнем с вас.
Хорошо, спасибо. Я бы выделил три основных фактора, которые внесли решающий вклад. Первый – это плановая экономика, в результате которой корейский экономический рост стал экспортно ориентированным. Второе – это, как ни странно, диктаторский режим Пак Чуни, я об этом потом скажу. И третье – поддержка США и западного мира в целом. Ну, еще четвертое, наверное, это культурная составляющая. Начнем с плановой экономики. В 1961 году ВВП на душу населения в Корее был 72 доллара. Это было на уровне Зимбабве, то есть самых бедных африканских стран. В 60-х годах Корея стала испытывать большой экономический рост, быстрый, и в 70-80-х годах она росла достаточно быстро. Процент роста двухзначный был достаточно часто. Как это могло происходить? Главный фактор был это то, что рост был не стихийным, он планировался. В Корее, начиная с 1961 года, было сформулировано 6 пятилетних планов экономического развития, и все они фактически были выполнены. Есть очень серьезные основания полагать, что эти планы были смоделированы по Советскому Союзу. В 1961 году, что представляла собой Южная Корея, это была нищая страна. Пришла к власти военная хунта под руководством Пак Чон И. Это первый корейский диктатор, можно так сказать. В 1963 году он стал президентом. В 1962 году был сформулирован первый пятилетний план. В чем была основная идея этих планов? У Пак Чон И было видение будущего развития корейской экономики как экспортоориентированной страны. Почему это важно? Тут важно знать историю. До японской оккупации в 1910 году, где-то начиная с 15 века, Южная Корея была страной-отшельником. На государственном уровне не поощрялись никакие связи с другими странами, кроме Китая и Японии. Причем с Китаем и Японией отношение было любовь и ненависть. Там постоянно на них нападали. То есть от иностранцев корейцы не ждали ничего хорошего.
В этом они похожи, получается, на Японию.
Есть большая разница между Японией и Кореей. Япония торговала с Нидерландами, допустим, имела экономические связи с Западной Европой, начиная с 17 века. Корея эти связи категорически отверзала. То есть первый раз, когда западные европейцы узнали о Корее, это был 17 век. Тогда у берегов острова Чеджу, субтропический остров на юге от корейского полуострова, потерпел крушение голландский корабль, который направлялся в Японию. Где-то 20 человек спаслось. И их не убили, спасибо на этом. Но им сказали, что, ребята, теперь вы навечно с нами. Потому что если мы вас отпустим, вы расскажете про нас, а нам это не нужно. Тем не менее, 7-8 людям удалось бежать. Почему это важно? Потому что вот этот менталитет, что иностранцы – это зло, что от них нужно ничего ждать хорошего, он сохранялся и после японской оккупации. В 1945 году произошло освобождение Советским Союзом и американцами. До 1953 года длилась Корейская война, и пришел президент Ли Сын Ман, у которого был такой же менталитет – не допустить связей Кореи с внешним миром. Конечно, не в такой степени, как династия Чосон с 15 века, но он категорически, например, отвергал идею торговли с японцами. Как так мы будем с ними торговать, они нас оккупировали? У Пак Черни было кардинально другое видение. Он считал, что со всеми странами, которые могут принести экономическую выгоду его стране, то есть Корее, нужно с ними торговать, нужно развивать экономические связи. Япония или не Япония, неважно. Япония ближе всех, она экономически развита, давайте торговать. Тут нужно еще знать, что Пак Чонни был офицером японской армии во время оккупации, что злые языки ему не раз припоминали, часто с негативными для себя последствиями. В общем, если суммировать, то у Пак Чонни было видение экспортоориентированного роста Республики Корея, и он это видение реализовал посредством вот этих планов. Я бы выделил два момента, в чем он отличался, допустим, от других диктаторов. Почему изгнали первого президента страны Ли Сын Мана? Потому что он использовал западную помощь, включая американскую помощь, для личного обогащения себя и других, своих товарищей. Его изгнали. Пришел Пак Чонни, он сделал так, что западная помощь стала направляться в инвестиции в человеческий капитал, в развитие экспортоориентированных отраслей, то есть в то, что помогало экономике рост. Допустим, текстильная продукция в 60-х годах, она могла глобально конкурировать, потому что себестоимость была низкой, и можно было поставлять дешевую продукцию сравнительно хорошего качества на западные рынки. Я не думаю, что такие направления инвестиций вот в эти области стало бы возможным без диктатуры. Мы плохо относимся к диктатуре, я не люблю диктатуру. Но в данном случае она сыграла вот такую положительную роль. Запрет профсоюзов при диктатуре внес тоже свой вклад в экономический рост. Еще один важный фактор, как я уже сказал, это поддержка США и западного мира. Без поддержки западного мира, я уверен, экономический рост Кореи просто бы не состоялся. Несмотря на то, что корейцы трудолюбивы, несмотря на то, что они помешаны на образовании, нужен какой-то стартовый капитал. Его предоставили Соединенные Штаты. Они стали восстанавливать инфраструктуру, которая была полностью разрушена после Корейской войны. Они предоставляли техническую помощь в обучении специалистов. Они также предоставили доступ к своему рынку. То есть они позволили корейцам экспортировать тот же текстиль, мягкие игрушки, то, что они экспортировали в 60-х годах. Плюс они вкладывали деньги в создание дорог, портов, энергетических объектов. Очень важно и то, что правительство Соединенных Штатов предоставляло гарантии займов у западного мира. То есть, представьте, вот вы нищая страна, вам нужны деньги, вы говорите, дайте мне займ, я хочу купить оборудование, чтобы производить экспортную продукцию. Кто вам эти деньги даст? И тут приходят США, которые очень сильно поднялись после Второй мировой войны, и говорят, давайте им деньги, мы гарантируем возврат. И Германия давала деньги, Западная Европа давала деньги, США тоже давали эти займы. То есть это был тоже очень немаловажный фактор роста корейской экономики. Вот я не кореец, но мне обидно сейчас слышать от моих студентов, что да ну, конечно, спасибо Западу за помощь, но вы бы и сами выросли. Нет, вы бы не выросли, ребята. И когда я потом говорю, на меня обижаются. Когда я начинаю приводить факты, обижаются еще больше. Но это, тем не менее, факт. Это третья причина. Четвертая причина – это культурная составляющая, но я думаю, мы о ней поговорим позже. Если коротко, то Корея – это традиционно конфуцианская страна, где есть уважение к иерархии и абсолютное уважение к образованию.
Хорошо, да, культурный вопрос мы обсудим более подробно чуть позднее. Вы рассказали про то, как Корея поднялась на первом этапе, что удается многим развивающимся странам, которые реализуют экспортоориентированную модель. Дальше многие страны подходят к так называемой ловушке среднего дохода, когда уровень благосостояния вырастает до определенного уровня. И дальше уже нужно переходить на некий новый этап развития человеческого капитала, развития образования, развития новых технологий, и тут у многих рост застопоривается, а у Кореи он продолжался. Был небольшой сбой во время азиатского финансового кризиса в 1997 году, но он действительно для Кореи оказался небольшим. Она одной из первых преодолела все негативные последствия. И сегодня мы знаем, что корейские технологии находятся на уровне мировых. Два ведущих лидера в производстве смартфонов – это Samsung и iPhone. И уровень благосостояния ВВП на душу населения у Кореи перешел в разряд развитых стран. Здесь многое зависит в том числе от инвестиций в образование, человеческий капитал, новые технологии, разработки. Какую роль это все сыграло в дальнейшем подъеме корейской экономики, в ее преодолении ловушки среднего дохода, и что здесь играло первостепенную роль? Уже построенная рыночная экономика, определение правительством направлений перспективного развития.
Мне кажется, здесь большую роль действительно сыграли те ключевые направления развития, которые правительство выбирало. И, наверное, важный фактор, который пока не упомянули, это чибола. Немного поясню, что такое чибола. Это крупная компания, корпорация, которая на самом деле является династиями. То есть это семейный бизнес, в котором власть переходит по наследству фактически к другим членам семьи. Обычно эти бизнесы имеют много вертикалей. Например, вы упомянули Samsung, это один из крупнейших чиболов. Они имеют бизнес практически во всех отраслях экономики, электроника, судостроения. И причем часто это совершенно неожиданные, ну, для меня, когда я приехала в Корею, я присоединилась к потребительскому бизнесу Samsung, и для меня было огромным удивлением увидеть в Корее, что на самом деле это также магазины одежды, страхование, парк развлечений, общий пир.
Мы вот этих сторон не знаем, да.
Да, да, в Корее действительно это огромный спектр разных бизнесов. И на самом деле все чиболы, они примерно так построены. Крупнейшие это Samsung, LG, Hyundai, SK Group, Lotte. Какие-то уходили и приходили. По-моему, вот Daewoo обанкротился во время азиатского финансового кризиса. Но в целом это те компании, которые строили корейскую экономику с 60-х годов, с самого начала, и до сих пор продолжают доминировать в экономике. И только в последние годы, вот уже, наверное, в 20-х годах 21 века топ-10 корейских компаний стали входить какие-то компании, которые не являются чиболами. Это Купанг, Какао, это технологические компании, которые выросли именно в последние годы. До этого экономика полностью доминировалась чиболами. И эти компании, начиная с 60-х годов, когда корейская экономика начала расти, они очень тесно сотрудничали с руководством страны. И это был такой политико-экономический тандем, когда эти компании получали различные преференции, займы, упрощенное налоговое регулирование, еще какую-то помощь в обмен на то, что они следуют тем направлениям, которые задает правительство. В этом было и плохое, и хорошее, потому что многие годы из-за доминирования вот этих вот компаний существовали очень высокие барьеры для входа на рынок более мелких компаний, малого бизнеса. И только после азиатского кризиса руководство страны начало проводить реформы, которые облегчали барьеры для малого бизнеса, что и позволило вырасти вот этим вот новым технологическим компаниям. То есть с 60-х по, наверное, 90-е годы, когда во всем мире в развитии доминировала индустриализация, вот эти вот чиболы, они помогли Корее вырасти. И когда Корея подходила к тем точкам, где она могла попасть в ловушку дохода, происходили какие-то структурные изменения в регулировании в экономике. Вот в 1987 году произошел переход к демократии, тогда начали развиваться демократические институты. После мирового финансового кризиса изменились многие регулирования, которые стимулировали переход от индустриальных технологий к инновациям. И также привели на рынок новые компании, которые начали активно конкурировать с чиболами. И, соответственно, вот эти вот изменения, они заставляли чиболы меняться. То есть это не было, как вот, например, ну, во многих других странах, там, в России, в Бразилии, где сырьевая экономика, да, есть какие-то там несколько доминирующих компаний, и у них нет конкуренции. В Корее их подталкивали к тому, чтобы меняться. Вот Samsung, в котором я работаю, один из таких примеров. В середине 90-х годов, когда Samsung по компании, которая в основном производит не очень качественные и не очень технологически сложные товары, председатель, звучит немножко странно, но вот в Корее руководителей, чего их называют председатель, полностью поменял подход к управлению в компании. Это называлось New Management. И в рамках новой системы стимулировались паттерны поведения среди сотрудников, которые были очень необычны для корейцев до этого. Например, стали уделять очень большое внимание качеству, а не количеству произведенной продукции. Стимулировали сотрудников сообщать об ошибках или высказывать свое мнение руководителю, когда это мнение не совпадает. Стали уделять внимание тому, чтобы женщины занимали руководящие должности, потому что до этого это было абсолютно нетипично для Кореи. По сей день гендерное неравенство в корейском бизнесе довольно сильно, но оно получается со временем.
В России в начале нулевых годов на Чеболе как раз обращали внимание и тоже высказывались идеи построить в России такие национальные чемпионы, еще их называют, большие конгломераты, которые бы двигали экономику. В итоге были скорее созданы госкорпорации, которые, наоборот, в большинстве своем не способствуют быстрому развитию, а скорее тормозят развитие экономики. И интересно еще, что считается в экономической мысли, что такие конгломераты крупные, которые монополизируют сектора, это не очень хорошо в рыночной экономике, потому что они тормозят. В Корее пример использования этого подхода, который, тем не менее, дал хороший результат. Вот экономист Александр Аузан в своей книге «Культурные коды экономики» называл Чеболе переходным инструментом, который способствует снижению транзакционных издержек, потому что это клановые конгломераты, и внутри люди могут договариваться друг с другом, а по мере роста доверия в экономике в целом уже можно выходить за пределы этих конгломератов и договариваться с другими участниками экономики более эффективно. Александр, что вы бы могли еще рассказать про Чеболе? Насколько власти способствовали или не мешали их развитию, ну, видимо, способствовали, но также устанавливали какие-то цели?
Я приведу какие-то вот просто несколько цифр. 5-6 крупнейших Чеболей, они вкладывают где-то 60% ВВП. Если говорить в целом, то Чеболе гораздо больше. Они уже вкладывают 85%. При этом доля населения, которое занято в Чеболях, она, ну, максимум 20%. То есть, смотря как считать важность Чеболей для корейской экономики. Если по вкладу в ВВП, то да, они до сих пор очень важны. Если по доле занятого населения, то там 20%. То есть, 80% трудится в малых и средних предприятиях. И это, кстати, видно в Корее. Вот отличие Сеула, корейских городов, от западноевропейских, я не знаю, от Москвы, допустим. Если приехать в Сеул, то там в каждом окне какой-то магазин. То есть очень большое количество людей трудится в малом и среднем бизнесе. Но я считаю, вот одну вещь нужно упомянуть. Важные перемены произошли после 87 года, когда была введена система прямых выборов президента. Корейское правительство дало понять Чеболем, причем дало понять это в конфуцианском смысле. Может быть, не было каких-то формальных законов, но председателям Чеболе дали понять, что времена, когда ты слишком большой, чтобы позволить себе обанкротиться, они прошли. В экономике переходного периода это называется наложить жесткие бюджетные ограничения. То есть до сих пор, конечно, правительство будет помогать Чеболям, потому что от них зависит политическая стабильность, от них зависит достаточно большое количество людей, но при этом помощь уже не такая безусловная, как она была раньше. Плюс еще я бы хотел добавить, что Чеболи внесли огромный вклад в переход к высокотехнологической экономике. Потому что что такое высокотехнологическая экономика? Это прежде всего инвестиции в человеческий капитал, в образование, в частности, в фундаментальные исследования. И вот эти инвестиции в фундаментальные исследования – их могут делать либо могущественные конгломераты, либо правительство. И в Корее обе, и правительство, и конгломераты Чеболе занимались этими инвестициями. Чеболем это было выгодно, потому что от человеческого капитала зависела их конкурентоспособность. Опять же, как Карина сказала, они конкурируют с друг другом, в отличие от российских конгломератов. То есть им, для них человеческий капитал – это вопрос выживания. Корейское правительство со своей стороны стимулировало такую конкуренцию, стимулировало вклад в человеческий капитал. Вот просто обрисую, что такое работа в Чеболе. Вот нельзя просто выйти из университета и сразу прийти в Чеболе, устроиться на работу после собеседования и начать работу. Нет, нужно пройти очень серьезные экзамены. И даже после этих экзаменов нужно пройти несколько месяцев очень серьезной стажировки, на которой же, опять же, могут отсеять. И только после этого ты начинаешь уже работать на чеболь. И через несколько лет ты становишься полноценным сотрудником. В этом отличие от малого и среднего бизнеса, где ты можешь прийти и через пару недель начать полноценно работать. То есть чеболи взращивает вот этот человеческий капитал. И я повторюсь, исследования в фундаментальную науку делаются в частности чеболями. То есть сейчас очень популярны в Корее связки между индустриальными центрами и университетами. То есть создаются совместные исследовательские центры, которые нацелены на фундаментальную науку с одной стороны и на практические приложения в индустрии с другой стороны. В экономике есть известная проблема – общественное благо. Его частный сектор не будет поставлять это знание. Кто-то открыл, сделал какое-то фундаментальное открытие, пока его нельзя продать. Но в будущем оно может дать толчок к индустриальному и экономическому развитию. Частные предприниматели никогда не станут вкладывать во что-то непонятное, в какие-то дифференциальные уравнения, допустим, в какую-то экономическую модель, в открытие каких-то абстрактных физических процессов. Это может сделать только большой конгломерат, который не боится потерять на этом деньги.
Хочу добавить, ну, на примере Samsung есть отдельное исследовательское подразделение Samsung Advanced Institute of Technology, и это подразделение занимается фундаментальными исследованиями, абсолютно пока не имеющими коммерческого применения на том уровне, который это делает, вот, например, Российская Академия Наук.
То есть именно фундаментальные исследования, это очень важно, супер важно, да.
Это такие темы, для которых пока что нет абсолютно никаких коммерческих применений, но
продать нельзя.
Да, потенциально это коммерческое применение может прийти через 10 лет. То есть такой вот длинный горизонт. И Samsung, и я уверена, что другие чеболы в это очень много денег инвестируют. Еще один пример, наверное, интересный. Samsung старается нанимать самых лучших экспертов в не только в бизнесе, но и вот в таких вот advanced исследованиях, например, в Artificial Intelligence, этим направлением Samsung руководит мировой эксперт, который пришел из академической среды в США, то есть он работал в лучших университетах, таких как Гарвард, Принстон, и после этого перешел руководить бизнес-подразделением Samsung, что, мне кажется, тоже такой довольно впечатляющий факт о том, насколько важны фундаментальные исследования для чего-то, для того, чтобы двигать экономику. Я абсолютно согласна с Александром, что вот этот вот переход от некачественных телевизоров к самым высоким технологиям – это то, что помогло Корее, скорее всего, не застрять где-то посередине вот, в ловушке среднего дохода. Возвращаясь к вашему вопросу о взаимоотношениях чеболов и государства, мне кажется, интересно отметить, что какого-то момента, ну, мне кажется, это с 90-х годов стало происходить, государство, как Александр сказал, дало понять, что не все будет прощаться чеболам. И в 90-х годах, и вот уже сейчас, буквально в 2016-17 году, были случаи, когда руководители чеболов получали срок и шли в тюрьму.
То есть не только президентов сажали?
Да, не только президентов. В 90-х годах сидел предыдущий руководитель Samsung. Причем там есть такая система, что им дают срок, но при этом его откладывают. То есть на самом деле они полный срок не сидят. Это как бы такой знак, видимо. Будешь себя хорошо вести, справишься, и все у тебя будет хорошо.
В конце 10-х годов несколько лет был процесс против наследника Samsung.
Да, абсолютно точно. Джей Вай Ли, он тоже получил срок за коррупцию. Как и случилось с его отцом в 90-е, он просидел, по-моему, 170 дней или как-то так, и потом вышел на свободу. И да, как вы сказали, президентов тоже сажают. Несколько корейских президентов сидели, и, по-моему, кто-то еще до сих пор сидит в тюрьме, за коррупцию. И, кажется, это такой вот фактор, который выделяет Корею среди многих других стран.
4 президента сели, один был в ссылке, второй, еще один совершил самоубийство из-за обвинений в коррупции. И Пак Чон И не из-за коррупции, но его просто убили. То есть вот такая интересная история в Корее, да, с президентами.
Да, видимо, страна с наибольшим количеством посаженных за коррупцию президентов.
Я искал, я не мог найти ни одной страны, где бы хотя бы осудили, но тюремный срок больше одного президента.
И там большие тюремные сроки. Вот последний президент получил, если не ошибаюсь, чуть ли не 25 лет.
22 года, по-моему, да. Пак Кын-хэ, это, кстати, дочка Пак Чон И, первого корейского диктатора.
Тоже, да, несмотря на личности.
Нельзя сказать, что вот большинство населения ее прям вот ненавидело. были демонстрации перед тем, как ей сделали импичмент. И, скажем так, на Большой площади, центральной, ну, как Красная площадь в Москве, Куан-Куамун площадь есть в Сеуле, там были candlelight rally, то есть люди выходили со свечами ночью и стояли. Поддержку Пак Кын Хэ, а потом против нее. Вот, то есть нельзя сказать, что вообще вся страна была против нее. Но то, что за коррупцию ее посадили, это факт.
Ну, интересно, что родственные связи и знакомства играют такую большую роль в политике и экономике. И это, очевидно, создает большие возможности для коррупции. Но в отличие от многих других стран, борьба с коррупцией идет и в крупных конгломератах, и против политиков. И, наверное, это тоже сыграло свою роль в том, что Южная Корея смогла перескочить вот эту фронтир, этот уровень, где многие страны застревают, потому что работает судебная система, значит, работает следственная система, работает, видимо, давление общества. И вы говорили как раз, что где-то конец 80-х, да, начало 90-е годы, это много реформ и политических, и экономических. То есть оттуда идет это сильное движение, которое способствовало дальнейшему подъему страны после первоначального быстрого роста.
Однозначно. И вот мне кажется, еще хорошо добавить, что антикоррупционная деятельность, она, ну и в целом, скажем так, институты такие, как полиция, они работают очень хорошо не только на уровне президентов и председателей чеболов, но и на уровне обывателей, как мы с вами. В Корее очень низкий уровень преступности. И
да, абсолютно.
Страна, где можно
расслабиться абсолютно.
Да, прийти в кафе, положить сумку и телефон на стол и уйти куда-нибудь. И можно быть уверенным, что они никуда не денутся. А если денутся, то их можно будет найти в Lost and Found, ну или там в полиции. То есть, на самом деле, мне было сложно даже после 6 лет в Корее привыкнуть жить в США, потому что здесь все абсолютно по-другому. И вот это вот то, что тоже сильно выделяет Корею, да, такая, как бы, мне кажется, это даже не из-за того, что полиция очень хорошо работает, но из-за того, что как бы
конфуцианская страна, да.
Да, они не, как бы, у них не поощряется брать чужое. Такая вот культурно-институциональная особенность страны.
Но преступность есть, но она где-то наверху. Обычный человек вроде меня ее просто не чувствует. Я здесь уже 24 года. Самое страшное, что со мной произошло, когда я вел машину, кому-то что-то не понравилось, он подошел ко мне, стал долбить по стеклу, пытаясь открыть дверь. Но это все. Но я узнал попутно много интересных корейских выражений.
Вы уже несколько раз упомянули культурные особенности. Давайте тогда сейчас о них подробнее поговорим. Как они влияют на корейское развитие, помогают, мешают? Что, может быть, власти специально использовали? Может быть, что-то заимствовали из других стран, чтобы помочь стране, благосостоянию общества расти? От чего, может быть, отказывались? Сколько времени это заняло?
Вот интересно, что вы упомянули сейчас, что Корея брала из других стран. Мне кажется, Корея — это такая страна, которая как раз минимально берет что-либо из других стран.
Точно, точно.
Александр очень хорошо вначале рассказал про историю, как это пошло. И вот это вот очень осторожное отношение к иностранцам, оно сохраняется на протяжении столетий, да, и по сей день к иностранцам отношение в Корее, ну, такое очень осторожное. То есть иностранец всегда будет чувствовать себя чужаком. Забавный факт. У всех иностранцев есть карточки регистрации ID в Корее, и они называются Alien Registration Card. Ты пришелец. Потому что очень сложно устанавливать связи с корейцами. Многие иностранцы, кто живут в Корее, они, у них социальный круг, они живут в таком пузыре с другими иностранцами. Но что выделяет Корею, это то, что корейцы очень дисциплинированные, очень трудолюбивые и очень лояльные своей компании. Корея является нормой работать на компанию всю жизнь. Пришел и всю жизнь работаешь. И компания очень сильно стимулирует это различными benefits. Количество дней отпуска очень маленькое на старте, там, минимум абсолютно, но оно сильно растет с годами выступления в компании. То же самое пенсия. 50 лет проработал, выходишь на пенсию, у тебя будет огромная выплата. Компании очень много инвестируют в развитие сотрудников, отправляют их учиться в США, потом возвращают обратно. И Очень часто люди вот живут всю жизнь, что я как бы даже не буду думать о том, чтобы поменять компанию, если мне что-то не нравится, потому что у нас это не принято, в Корее так не делается. И для нас, как иностранцев, это абсолютно непривычно. Дисциплина и трудолюбие — это тоже такой противоречивый фактор. С одной стороны, это помогает, наверное, улучшить результат, но я видела интересные данные, которые показывают, что несмотря на то, что Корея — это страна с одной из самых высоких, вторая в рейтинге количества часов на занятого человека, при этом продуктивность гораздо ниже, чем в среднем по странам OECD. То есть экономический результат, он достигается каким-то совершенно непропорциональным количеством усилий и часов, которые не очень эффективно проводятся. И это очень хорошо видно, когда находишься внутри корпорации, ну, я думаю, не только корпорации, потому что есть такие установки, которые сохранились уже, наверное, десятилетия, то, что люди сидят, пока не уйдет начальник. Ты не уходишь, пока твой начальник там. И неважно, что ты делаешь при этом. Еще одна особенность — это важность иерархии и важность твоего ранга, из того, как называется твоя роль. При этом это настолько важно для корейцев, что когда они обращаются друг к другу, они обращаются часто с приставкой, которая означает роль, там, пуджанним, то есть директор. То есть для привлечения внимания они используют именно название роли человека. И на любой встрече люди будут высказываться в порядке их ранга. То есть младший сотрудник никогда не выскажется до того, как высказался его руководитель или до того, как ему дали слово.
Знаете, вот, Арина, вы сейчас сказали просто, я чуть не рассмеялся. Знаете, эта вот иерархия, она переносится не только на рабочее место, она переносится на все аспекты жизни. Я женат уже 17 лет. И я до сих пор не знаю, как зовут большинство моих родственников по имени. Потому что я к ним обращаюсь, допустим, уважаемый старший брат моей жены, уважаемая младшая сестра моей жены. Вот я не очень их часто вижу, но это не причины, по которой я не знаю их имен. Просто если я обращусь по имени, это будет воспринято как не как оскорбление, но как что-то не совсем приличное. То есть иерархия, она здесь всюду. И вот Арина упомянула насчет того, что нельзя уходить раньше своего начальника. Это верно. Но я бы сказал, здесь две составляющие – эффективная и неэффективная. С одной стороны, да, налицо неэффективность. Большое количество рабочих часов, потраченных впустую. С другой стороны, если ты не уходишь, это сигнал и твоему начальнику, и всей фирме, что ты готов выложиться, что готов отдать все для блага своей родной фирмы. И когда начальник в себе уверен, когда ты уверен в своем начальнике, возникает такое чувство единства. И вот оно в Корее очень сильно. Я думаю, еще оно сильно, потому вот это еще одна национальная особенность их. Это исключительно однородная национальность. И вот это играет очень важную роль, потому что у них есть чувство национального единства, которое в этнически разнородных обществах достаточно сложно достичь. Вспомним, как в России возникают межнациональные конфликты. В Корее такого просто нет. Сейчас еще иностранцев гораздо больше, чем раньше. Когда я приехал 24 года назад, иностранец вроде меня, это было вообще что-то вроде крокодила по улице. Вот идет, на него все глазеют. Вот такие вещи были. Но вот эта национальная однородность, она делает огромный вклад, я считаю, в поддержание вот вклада, который традиционной культуры делает в экономический рост.
Мне интересно показалось, вы сказали, что мало заимствуют, а столь важное понятие, как верховенство права на Западе, да, это считается западной такой системой, и необходимой, как считают экономисты, для устойчивого развития страны. Здесь, получается, эта система не заимствована, но, с другой стороны, как мы говорили, судебная система работает хорошо и в части борьбы с коррупцией, и в части борьбы с преступностью. То есть это тоже национальная у них особенность?
Я бы сказал, что корейцы рассматривают, допустим, западные стандарты качества, технику корпоративного управления, правовую систему. Они рассматривают как инструменты, которые нужно применять в рамках своей конфуцианской культуры. Лучше я, наверное, не смогу сказать. То есть это просто как инструмент, как молоток, как какой-то станок. Вот они его импортировали, а дальше же производят свою продукцию. Вот примерно так. То есть нельзя сказать, что они вообще ничего не заимствовали. Конечно, это неверно.
Но интересно, что они все-таки берут и это используют по-своему, но используют.
Ну да. Это есть хороший... Я просто приведу один пример. Вот вы знаете, в России есть корейская морковка. В Корее никто не слышал, что такое корейская морковка. Я когда своей жене... Я привел ее в русский район на Дондемоне в Сеуле и заказал корейскую морковку. Вот бы сейчас поражу. Она смотрит на нее и говорит, а это что? Какая история? Корейцы, которые больше 100 лет назад приехали в Российскую империю, потому что Корея жила бедно, и осели там, Сталин их выслал в Среднюю Азию, когда началась Великая Отечественная война. Потому что они рассматривались как граждане Японии, а с Японией мы были в состоянии войны. И вот корейцы приехали в Среднюю Азию и с ужасом поняли, что там с помощью местных продуктов они кимчи, это острая капуста, они делают маринованные капусты, любимое их блюдо, они ее делать не могут. И что они стали делать? Они изобрели корейскую морковку. То есть морковь местная, но они ее использовали и сделали так, что она стала корейской. Вот тоже можно сказать про все, что было заимствовано у Запада. Это западные инструменты, но при этом в Корее они приобретают какой-то свой совершенно невероятный оттенок.
В последнее время корейская культура – это международный феномен. Фильм «Паразиты» становится первым фильмом не на английском языке, который получает главную премию «Оскар» за лучший фильм. Кей-поп – тоже международное явление. Корейские сериалы – тоже. Как вам кажется, как им удается свою национальную культуру вывести на мировой уровень? Потому что, в принципе, «Паразиты» при всей национальности абсолютно универсальная история.
Это очень интересный вопрос. Для меня, по крайней мере, всегда выделяется, когда смотрю там, концерты, да, или фильмы. Это очень высокое качество. Это вот приверженность качеству на самом высоком уровне. И это, мне кажется, та же самая история, что с продуктами. Да, вот, например, потребительская электроника очень высокого качества, это премиальная электроника, да, поэтому там, телефоны Samsung очень хорошо конкурируют с телефонами Apple. Ну и точно так же в других там телевизоры и очень многое другое. И мне кажется, кей-поп это то же самое. Фильм «Паразиты», я думаю, все согласятся, кто смотрел, что это очень высокое качество продакшена, да, игра актеров, BTS, то есть там все на самом высоком уровне, все вылизано. И это, наверное, большой фактор. Кей-драма очень популярна во всем мире, да? Это эмоциональные факторы. То есть там, мне кажется, это очень хорошо передана эмоциональная сторона. И это играет роль. Ну и плюс корейская культура, она была очень новой для всего мира. И когда вот это все пришло на высоком качестве, с таким emotional attachment, вот, наверное, это стригерило, да, и в какой-то степени это стало вирусной такой волной. Таким образом помогло завоевать.
Но то, что Арина упомянула emotional attachment, это абсолютно в точку. Главное отличие корейских драм, корейских сериалов от российских, от американских, от других стран в том, что они про обычных людей, таких как мы с вами, про наши обычные эмоции. То есть там мало, допустим, супергероев. Там есть супергерои тоже. Но их меньшинство. Большинство сериалов, они про понятные человеческие эмоции, поэтому с ними легко идентифицировать себя. И, честно говоря, мне непонятно, почему в России так мало, или вообще, я не видел, каждый раз, когда я приезжаю в Россию, включаю телевизор, там нет корейских сериалов. Как русскому человеку мне интересно эти вещи смотреть?
Но они в онлайн-кинотеатрах есть сейчас достаточно
возможно,
много.
У меня нет онлайн-кинотеатра дома. Моя ошибка, понятно. Да, ну еще я бы хотел сказать, что правительство очень сильно поддерживает культурную экспансию. То есть нельзя сказать, что тут стихийно взяли корейские артисты, певцы, музыканты, решили вознести себя на мировой культурный олимп. Этого не бы произошло, если бы не было прицельной поддержки корейского правительства. Опять же, без руководящей роли и партии, и правительства, говоря советским языком, ничего бы этого не было. Это направленные цели, направленные меры, предпринимаемые корейским правительством. К сожалению, я вот не думаю, что в России это происходит. Я имею в виду по отношению к российской культуре, к русской культуре.
Понятно. Насколько можно говорить, что Северная и Южная Корея – это уже разные культуры?
Это абсолютно разные культуры. То есть даже язык разный. Не в том смысле, то есть они друг друга понимают. Но вот такой пример. Перебегает перебежчик с севера на юг. Как правило, через Китай. То есть они сначала нелегально перебегают в Китай. Там, если повезет, в корейское посольство, в Южное. Или чаще всего нелегальными тропами в Таиланд и попадают в Южную Корею. И вот там они проводят 6 месяцев в специальной огороженной территории, где их учат фактически корейскому языку, который используется в Южной Корее. И таким простым вещам, как, допустим, банковские карточки. Им рассказывают, что вы знаете, вот чтобы поехать из Сеула в какой-нибудь другой город, не нужно приходить и получать разрешение из полиции. Они также приучают к тому их, что вот можно зайти в магазин, если есть деньги, можно выбрать и купить все, что угодно. Разумеется, в пределах своего дохода. Потому что в Северной Корее есть распределительные системы, как в худших традициях Советского Союза. То есть культуры абсолютно разные, вплоть до очень простых мелочей. Общий только язык. Но и язык тоже немножко после 60 лет он различается. Допустим, в Северной Корее был взят курс на искоренение иностранных заимствований. Допустим, мороженое. По-корейски они так и говорят «ice cream». Понятно. В Северной Корее так скажешь «ice cream», никто не поймет. Так говорят «паппингсу». То есть, дословно, сладкая замороженная вода. Как-то так. И вот куча таких вещей, где южный кореец просто возьмет и использует заимствованное английское слово, часто измененное до неузнаваемости. В Северной Корее такого нет. Причем интересный факт тот, что лексика корейского языка на 80% состоит из китайских заимствований. То есть, если убрать китайские заимствования, останется очень мало. Но в Северной Корее почему-то не спешат бороться с ними, они только устранили использование иероглифов. Но вот с англоязычными заимствованиями там идет настоящая война. И вот из-за этой войны возникают проблемы. Как я уже говорил, перебежчик приезжает сюда, в Южную Корею, и он часто не понимает, что ему говорят. То есть, 6 месяцев нужно учиться корейскому языку. Человек приезжает сюда, и он учится корейскому языку. А так, да, 2000 лет общей истории, или, как они говорят, 5000 лет. Но вот 60 лет раздельного существования и изолированности Севера, они сыграли свою роль.
Два народа, ну или части одного народа, которые в течение десятилетий имели абсолютно разный доступ к технологиям, да, и ко всему, что происходит в мире.
И тогда последний небольшой вопрос. Как в Южной Корее относятся к России и к россиянам?
Если честно, очень мало как относятся. То есть Россия — это не та страна, которая находится в фокусе у Южной Кореи. Очень сильно в их фокусе находится США. У них очень много межкультурных связей, поскольку США имеет большое присутствие, у них большая военная база в Корее. То есть эти две культуры, они как-то вот немножко переплетаются. И многие корейцы ездят в США по разным причинам. Визовый режим упрощенно имеет значение. Очень многие корейцы стремятся получить образование в США, и многие из них возвращаются потом обратно. Но, мне кажется, другие страны очень мало в целом находятся в фокусе корейцев.
Я просто скажу про свое личное восприятие. Как я уже сказал, я здесь 24 года. И все эти 24 года мне было очень комфортно, просто очень комфортно, то есть никаких негативных высказываний в адрес России я не слышал. Особо позитивного тоже, честно говоря, то есть в этом отношении Арина может быть права. Но я скажу, есть одна разница между тем, как относятся, как воспринимаются, наверное, россияне в Корее и, допустим, в Западной Европе. У меня есть опыт проживания в Бельгии, просто могу сравнить. Бельгийцы обычно спрашивают: пьешь ли ты водку и всегда ли в России холодно? Корейцы спрашивают про Достоевского, упоминают балет. То есть корейцы, несмотря на то, что, как Арина правильно сказала, в фокусе все-таки в основном США, про нашу культуру им очень хорошо известно. Несмотря на то, что были десятилетия антикоммунистической пропаганды. Моя супруга, допустим, когда она была маленькой в школе, они рисовали коммунистов с рожками на головах в виде маленьких дьяволов. Тем не менее, люди старшего поколения, то есть те люди, которые рисовали эти рожки, они сейчас, встречая русского вроде меня, они говорят про Достоевского и про балет, про культурные ценности.
Понятно. Хорошо. Большое вам спасибо. Мне было очень интересно.
Джим О'Нил, который в 2001 году, будучи главным экономистом Goldman Sachs, придумал термин «БРИК», спустя почти два десятилетия сказал, что в качестве примера успешного развития может назвать только Южную Корею. Примером для остальных стран она стала по двум простым причинам, писал О'Нил в 2020 году. Во-первых, за последние 40 лет нет ни одной другой развивающейся страны с населением среднего или большого размера, которая смогла увеличить подушевой доход до уровня развитых стран. Во-вторых, Южная Корея поднялась по экономической лестнице во многом за счет производства и активного применения технологий. Goldman Sachs О'Нил с коллегами составлял индекс устойчивого развития для 180 с лишним стран. Помимо того, что Корея входила в топ-10 по большинству показателей, особенно высокий результат она демонстрировала во внедрении, распространении и применении технологий. Выше, чем у США, например. Технологии, конечно, не могут решить всех проблем, как показал фильм «Паразиты».
но поднятые в нем вопросы характерны не для одной страны, а универсальны, что и признала Американская киноакадемия. Это была «Экономика на слух». Слушайте нас во всех подкаст-плеерах, оставляйте комментарии и отзывы, рассказывайте о нас друзьям. С кратким изложением всех выпусков можно ознакомиться на портале guru.nes.ru. Там же вы найдете множество материалов об экономике, финансах, бизнесе и образовании, в том числе по темам, связанным с сегодняшней. Это подкасты про то, какие существуют модели экономического роста и какие экономические возможности открываются в странах Юго-Восточной Азии. До скорых встреч!